Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Добрый дождливый вечер. С вами, как всегда, по четвергам в 8 вечера программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Я Олег Бондаренко. Мы сегодня с вами будем подводить итоги выборов в Европейский парламент. В первую очередь, конечно, в части нам более интересной, более, может быть, непонятной Центральная, Восточная, Южная Европа. Ну и, в общем-то, да, поговорим о том, что ожидать от европейской политики по итогам состоявшихся 6 по 9 июня этого года выборов в главный законодательный орган Европейского Союза. Говорить мы будем, конечно, с одним из лучших специалистов по Центральной и Восточной Европе, доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым. Вадим, приветствуем.
Добрый вечер.
Напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира для ваших звонков, комментариев 8 495 73 73 94 8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Итак, Вадим. Конечно, самое главное, ну, давай, во-первых, начнем с того, что, разумеется, в силу понятных обстоятельств, в силу такой уже явной последние 2,5 года продолжающейся конфронтации с ЕС, у России не было прежнего формата освещения европейских выборов, прежнего внимания. Я вспоминаю за 20 лет, что я наблюдаю российско-европейские отношения, конечно, изменилось чуть больше. Более чем все, то внимание, тот интерес живой у самых разных людей, и у экспертов, и у обычных горожан, который имел место в нулевые, в десятые даже, да, в итоге совершенно сейчас отсутствует по понятным причинам, но где-то на подкорке сознания все равно же интересно узнать, ну а что там у них?
Знаешь, а я вот с тобой не соглашусь, вот конкретно к выборам в Европарламент интерес до сих пор был у нас достаточно слабый. Вот к национальным выборам в европейских странах, да, действительно, интерес был выше. А вот к выборам в Европарламент, пожалуй, сейчас интерес наибольший, по крайней мере, за все то время, что я за ними наблюдаю.
Ну, хорошо, да, в любом случае, я не знаю, честно сказать, на мой субъективный взгляд, простой обыватель не делает большой разницы между выборами в Бундестаг Германии, Национальное собрание Франции или Европарламент, для него все это приблизительно где-то одного порядка, да. Что-то там они на Западе своих депутатов выбрали. Так вот, конечно, главная новость, кого выбрали, это более чем двукратное преимущество оппозиционной партии, бывшего Национального фронта, который теперь называется, да, Национальная ассамблея, во главе с Марин Ле Пен, с новым лидером, новым молодым лидером Франции. Более чем двукратное преимущество над партии президента. Это, конечно, вызов. Да? Молодой, 29-летний, да, Барделла. Он может, если ему позволяет вообще возраст, уже в 27-м году, а может быть и раньше, баллотироваться на пост президента Франции. И вполне допускаю мысль, что вот этот наследник великого и ужасного Жан-Мари Ле Пена, он станет следующим президентом. Президентом Франции, да, но не в этой каденции, так в следующей точно станет.
Знаешь, ну, чуть забегая вперед, для меня самая большая бомба в Бельгии взорвалась, даже не во Франции.
Угу. А что там за бомба?
Фламандские сепаратистские партии получили половину голосов.
Угу. То есть теперь может Фландрия спокойно выходить из состава Бельгии?
Ну, спокойно не может, Евросоюз просто так этого не допустит, но сам по себе сигнал впервые. А в Бельгии там две штуки. Во-первых, явка избирателей там обязательна. Угу. За неприход на выборы там штрафуют, поэтому явка там за 90%. Угу. Почти всегда. Во-вторых, там национальные выборы в выборы в Европарламент, они совпали. Поэтому здесь было двойное голосование. А Бельгия, к тому же, не только страна, где располагаются институты Евросоюза, но и сейчас это еще и страна-председатель Евросоюза. И вот там премьер-министр Де Кро, который в последние полгода был едва ли не главным глашатаем санкций в отношении России, то, значит, он алмазы отменит, то а Бельгия депозитарий наших вкладов в Евросоюзе, значит, отнимет российские государственные средства и передаст их Украине, это все заявление делал господин Де Кро. И он с треском пролетел. А выиграли две партии, национальный фламандский альянс и фламандский интерес. Ну, одна из них, первая из них более умеренная, а вторая просто открытым текстом говорит, что Бельгию надо разделять. Нам надоело, что франкофоны пускают к себе иммигрантов, они не могут навести порядок, Брюссель превратился в общеевропейский рассадник исламизма. Они категорически против вооружения Украины, они за то, чтобы разговаривать с Россией. То есть они по полному набору пошли, да? Первые там частично, вторые полностью. И они впервые все вместе получили голосов больше, чем все системные фламандские партии. И для того, чтобы образовать правительство Бельгии, единственный выход – пойти на диалог с местными коммунистами, с партией труда. А это, в общем, тоже евроскептики, только левые. Разница с правыми евроскептиками тут в том, что они Бельгию разделять не хотят. А все остальное то же самое. Поэтому это, в общем, безвыходная ситуация. И Брюсселю, в данном случае Брюсселю, уже руководству Евросоюза, придется заняться формированием бельгийского правительства, чтобы вот эту картину как-то изменить. Ну, а теперь, собственно, к французским делам. Ну, сколько можно быть президентом для богатых?
Очень точное замечание.
Да, потому что Макрон фактически, откуда ему брать поддержку? Да, сельская местность, малый и средний бизнес все больше склонялись в сторону Марин Ле Пен. Ну, по старинке еще не привык к борделе, поэтому говорю о ней. А то, что тут срезает пособие, это, значит, лишает его голосов иммигрантских районов Парижа, Марселя, Лиона и так далее. Кто за него остается? Ну, какое-то количество тех, кого у нас называют криаклами, да, чиновники, там, верхняя часть среднего бизнеса, нижняя часть крупного. Вот кто только за него остается. Как он себя вел? Он подчеркнуто отстранялся от народа. Он задумал, значит, соревнования по плаванию проводить прямо в Сене, где уже целый век купаться нельзя, и показывает, вот смотрите, немцы Рейн очистили, а чем мы хуже? Вот у него национальный проект, на который еще средства надо изыскать, а где их взять, с учетом того, что Франция Украину вооружает, у Франции внутренних проблем достаточно, у Франции не все хорошо в Африке, да, у Франции,
мягко говоря,
у Франции есть некоторые проблемы, я бы их не преувеличивал, но все же они есть в Новой Каледонии вообще, на заморских
территориях. Да, там сейчас Баку активно проводит внешнюю политику.
Он пытается...
Чуть поближе к микрофону,
да,
плохо слышно, говорят.
Азербайджан пытается на этом сыграть, но это ладно, это отдельный разговор. Он, ну, тем не менее, встревает туда, где проблемы у Франции уже есть. Внутри Франции, значит, не решен вопрос с эмигрантскими гетто, Макрон, собственно, проблему-то признал, говорил, что у нас образовалось как будто параллельное государство, сказал и ничего не сделал. То есть этот снежный ком нарастал, а вместо того, чтобы его решать, Макрон чуть ли не каждую неделю говорил о том, как он собирается отправлять на Украину войска.
Да, часа в два ночи со стаканчиком виски, общаясь с, кажется, каким-то спортсменом, он вот решил сказать, да, наверное, нам нужно отправить наших ребят туда. Сказал президент Франции, и было непонятно в данный момент, кто говорил. Человек, который отдыхает в 2 часа ночи в приятной компании со стаканом виски, или официальное лицо и лицо Франции?
Мягко говоря, французы, конечно, нас недолюбливают. Особой любви к России не питают.
Но, политику... но Вадим, но и ненависти но никогда и ненависти не было. Я хочу обратить ненависти внимание, нет. что 9 мая, вернее, 8 мая, в канун 9 мая, вдруг известное российское деловое издание «Коммерсант» вышло с первой полосой, выкупленной неназванным французским, подчеркну, предпринимателем. И во всю первую полосу газеты «Коммерсант» красовалось, значит, два флага России и Франции и слова на тему того, что мы глубоко уважаем, склоняем свои головы перед подвигом русского и советского народа.
Согласен.
В Великой Отечественной войне. То есть, нет, все-таки, ну, давай не будем уж нагнетать, французы никогда не были такими... Значит, ни с точки зрения народа, ни с точки зрения элит русофобами. Мне
этого слова я и не произносил. Я сказал, недолюбливают. Это не значит, ну, не значит, что они русофобы. Или, так скажем, особо симпатии к нам не питают.
Мы то... сами себя иногда недолюбливаем,
это
чего уж греха
это таить. Правда. Это правда. Ну и когда в этих условиях говорят, что куда-то войска отправлять, регулярные войска, ладно, там добровольцы какие, да, регулярные войска отправлять, еще в таких условиях, когда, в общем, в стране дела не очень хорошо, не очень понятно, ради чего и куда отправлять войска.
Но вот нам слушатели, да, тоже напоминают, что вот слушаю Гудошникова лет 8, он только сейчас про выборы эти рассказывал, раньше вроде не было. Вот, да, действительно, ну, наверное, это может и хорошо, что мы не закуклились, а не окуклились в себе, несмотря на то, что вот весь нас, весь мир к этому сподвигал и да, продолжает сподвигать.
Да, и, собственно говоря,
голосов... А продолжаем быть любопытными, это очень хорошо.
И, собственно говоря, голосование за национальное объединение, часть тех, кто пришел и проголосовал за национальное объединение, это было голосование против Макрона.
Конечно, безусловно. Это,
да, и голосование за того, кто Макрона сильнее всех не любит, и кого Макрон сильнее всех не любит.
Я позволю себе сейчас такой маленький сделать свой комментарий о европейской политике, уж поскольку я последние 6 лет являюсь официальной персоной нон-грата в ЕС и официальной угрозой национальной безопасности Республики Польша, то уж вот вставлю и свои 5 копеек. Я занимался и довольно плотно занимался европейской политикой, развитием отношений с отдельными странами ЕС, в том числе и Германии, рядом стран Восточной, Центральной Европы. И, конечно, вот последние 2 года я смотрел до этого июня с большой грустью на все происходящее. Я видел, как буквально как песок вымывают российских союзников в разных странах Европы происходящие события и в силу объективных, и в силу субъективных факторов, как проваливаются партии, исповедующие искреннюю дружбу и отношения, постулирующие добрые отношения с Москвой, ну, типа там Компартии Чехии и Моравии или там Латвийской партии Центр Согласия или там различных других партий, что их просто вымывает, да, особенно после 24 февраля, это была прям волна, и там Эрик Зимур, французский довольно правоконсервативный публицист, которому, кстати, ушла внучка
да.
Жан-Мари Ле Пен, да,
и племянница итоге... Марин Ле Пен, да.
И племянница Марин, Марион Маришаль Ле Пен, но я так понимаю, что они провалились на этих выборах, их объединение ничего не получило.
Ну, они попали в Европарламент,
попали,
они,
да?
они попали, всё-таки... они получили 5,5%.
Ага, 5,5%, ну, хорошо.
Этого достаточно для того, чтобы там 5, по-моему, депутатов
имели. Ну, славно, тогда порадуемся за них. Но вот Зимур тогда, я помню, мне рассказывали мои друзья-французы, при изначальных рейтингах 15%, в итоге на апрельских выборах 2022 года, после уже 24 февраля, он взял 6%.
Это был первый
Почему?
Шок.
Потому что он вообще признавался в любви к Владимиру Путину, говорил, да. как вообще вот нам нужно выстраивать отношения.
А за 2 года многое изменилось.
Ну, многое тогда изменилось,
был, тогда
да.
был первый шок. Тогда был первый шок, не понимаете, как это такое война в Европе.
Вот, в том-то оно и дело, да.
А сейчас, с учетом того, что наросло за эти 2 года, настроения несколько изменились. Знаешь, мне тут было сложно достаточно проводить расчеты, потому что правые евроскептики, они очень разобщены. И вычленить, какие из них являются более-менее лояльными России, кто из них напротив махровый и русофоб, а кто нейтрален, скажу на примере Чехии. Да, пример Фиала – это тоже правый евроскептик, но он махровый русофоб. А есть свобода и прямая демократия, которая напротив русофил. Да, вот. Или в Италии Мелони и то, что наверняка больше известно, да, Мелони и Сальвини. Два правых евроскептика, но к России относятся по-разному.
Ну вот, я позволю закончить себе мысль. Сейчас на этих выборах в июне все те прежние друзья России в разных странах, которые провалились по разным субъективным и объективным причинам, почти все, не все, но почти все, вот два года назад, да, сейчас они как будто взяли реванш.
Да, и вот по цифрам. В предыдущем составе Европарламента было 94 более-менее лояльных нам правых евроскептиков. Теперь их будет 111.
Плюс, я все-таки как специалист по левому флангу хотел обратить внимание на то, что да, вообще-то говоря, самыми искренними и еще и социально мотивированными, и исторически, не будем мы это тоже забывать, мотивированными друзьями России, конечно, являются представители коммунистических партий Европы, и в этом смысле есть Компартия Греции, которая сохранила свои несколько мандатов.
И даже увеличила свои представления.
Компартия Чехии и Моравии, Партия Трудового Народа Кипра, Союз Сары Вагенкнехт.
Это уже, да.
Новая партия, при этом традиционно левая партия Германии, Die Linke, она провалилась.
Она провалилась, да. Сары Вагенкнехт вышла на том, что соединила левую повестку отчасти с антиэмигрантской.
Ну, а все равно она работает слева.
Слева, да. Она работает слева, конечно.
И в этом смысле, конечно, это новое лицо... Новое старое лицо левой Европы, которая вернулась на политический
Олимп. Благодаря ей и левые евроскептики тоже немножко выросли. В общей сложности в нынешнем созыве Европарламента я насчитал 184 из 720, то есть больше четверти. 25,5% относительно лояльных к России депутатов. В прошлом созыве было 164, то есть плюс 20%.
Ну да, курочка по семечку клюет. Переходим к более близким нам странам, ну, тебе знакомые, родные Чехия и Словения, Чехия и Словакия.
Как ни странно, покушение на Фицо в большей степени повлияло на итог выборов в Чехии.
Почему?
А не в Словакии. В Словакии просто этот жесткий раскол общества на сторонников и противников Фицо, на сторонников жесткого следования евроатлантическому курсу и условно национально ориентированной внешней политики, он как и был, он так и остался. И все перераспределения голосов шли внутри этих лагерей, и результат выборов в Словакии практически повторил результат выборов в Словакии парламентских осени и президентских апреля месяца. Собственно говоря, благодаря голосам этнических венгров, вот это, ну, условно назовем ее евроскептическая, хотя это преувеличение, часть, она немножко преобладает. Да, если брать по партиям, оппозиционная прогрессивная Словакия заняла первое место, но если суммировать все, то люди, которые группируются вокруг Фицо, пусть из разных лагерей, они все-таки имеют небольшое преимущество. А вот в Чехии история произошла следующая. Там поле политическое, экономическое, культурное, информационное и так далее, оно до сих пор единое во многом. И покушавшийся на Фицо, это, в общем, идейный сторонник нынешнего чешского правительства. И, в общем, на чехов это произвело довольно большое впечатление, тем более, что Фицо они знают давно, но он не новичок в политике.
Плюс Фицо, Роберт Фицо, которого недавно попытались убить, переживший покушение, да. Выживший, слава богу, премьер-министр Словакии.
И все это наслоилось на то, что премьер Чехии Фиала, он с Фицо порвал все отношения из-за того, что Фицо решил не помогать Украине военной. Хотя, кстати, от невоенной помощи Украине Словакия не отказывалась. Он с ним из-за этого порвал отношения.
Но гуманитарную помощь и Сербия поставляет.
Да. Фиала – идейный русофоб. Вот другого слова здесь не находится. Мне с ним мельком доводилось общаться, говорится, в прошлой жизни, когда он еще не был крупным политиком. Это идейный русофоб. И он всю политику за последние два года строил на следующем. Говорит, мы правительство ценностей. Нас интересует помощь Украине и наказание России, а что происходит в Чехии для нас вторично. Поэтому в Чехии невиданные 18% инфляции. Цены там зачастую стали выше, чем в Германии, что представить себе было невозможно. 60%, на самом деле, достаточно больших запасов оружия потому, и боеприпасов, потому что Чехия их крупный производитель, Чехия передала Украине, в результате в бюджете образовалась дыра. Плюс ко всему, Чехия в относительных цифрах приняла беженцев с Украины больше всех. Больше Польши, больше Германии. Там 400 тысяч на 11-миллионную страну. И вот этот комплект с резким падением уровня жизни, а Чехия в какие-то моменты едва ли не лучше всех в Европе развивалась, имела самую низкую инфляцию, самую маленькую безработицу. Все правительства до правительства Фиалы более-менее успешно проводили экономический курс. И тут вот такой обвал. Причем вполне объяснимый идеологическими причинами. На выходе получилось, что партия Фиалы проиграла партии бывшего премьера Бабиша, который выступает против вооружения Украины. Он совсем не пророссийский, но говорит, что о Чехии надо думать прежде, чем об Украине. В целом, правящая коалиция, еще там две партии, кроме блока Фиалы, собрала 37%, а открытые противники вооружения Украины 46%. То есть получилось, что противники нынешнего курса в Чехии даже победили с большим отрывом, чем в Словакии, при всем том, что к России, конечно, Чехия относится хуже, чем Словакия в среднем. Это, наверное, для России, к слову сказать, самый интересный, самый приятный результат от поражения Фиалы в Чехии.
В чем ценность поддержки Украины, перефразируя наших слушателей, которые нам задают такой вопрос, если отвязаться от выполнения заказа Америки?
У европейцев очень много причин, как минимум, не доверять России без всякого указания из-за океана.
Говорить ну о том, да, у чехов был свой такой нюанс.
В Чехии история чешской...
В 68-м году.
Если бы только в 68-м году история чешской русофобии, как и история чешской русофилии, насчитывает около 200 лет. Поэтому и там еще Америка в европейской политике не участвовала, а... Участие чешской элиты уже была определенно неприязнь к России. Что уж говорить о таких странах, как Польша или Швеция, частично даже и Германия, и Франция, где неприятие России в той или иной степени, не будем говорить, что оно везде преобладало, но определенное неприятие, оно существовало вообще задолго до того, как Соединенные Штаты вообще появились на карте. Поэтому у европейцев куча собственных причин недолюбливать Россию. У европейцев мотив такой. Россия взорвалась, мы отчитываем новый виток истории с 91 года. Россия выступает как такая реваншистская держава, которая пытается все поломать. Ее надо поставить на место.
Ее надо наказать. Ее надо показательно, наказать. Да. А что касается Чехии, я лично поделюсь своим субъективным мнением с точки зрения истеричности у некоторых представителей чехов, чешского народа. Я встречал более истеричную русофобию, чем даже у поляков. Поляки как-то поспокойнее все-таки, с уважением. Вот. А еще в Чехии по поводу наших дорогих украинских товарищей почему-то украинская мафия еще с нулевых годов полюбила отдельные чешские городки и устроила там просто себе штаб-квартиры.
Даже
90-х, это я знаю. Вадим Трухачев, доцент РГГУ, специалист по Центральной и Восточной Европе. Сегодня гость программы «Дело принципа». Продолжим после выпуска новостей.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Дело принципа. Сегодня обсуждаем итоги выборов в Европарламент. Наш гость в студии, доцент РГГУ, специалист по Центральной и Восточной Европе Вадим Трухачев. У нас уже несколько телефонных звонков. Давайте начнем отвечать на них. Вот. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Олег, добрый вечер, эксперт приглашенный. Очень интересная аналитика политических настроений в Европе. И я хотела бы в этой связи спросить, скажите, пожалуйста, вот по вашим оценкам, насколько сейчас выросли и вообще растут ли антимигрантские настроения в общественности, значит, стран Европейского Союза? Они каким-то образом уже политически оформлены? И если да, то в каких странах и представлены ли эти партии уже в Европарламенте? Спасибо.
Спасибо.
Просто цифры приведу. Было 149 представителей правых антииммигрантских партий в предыдущем созыве Европарламента, сейчас 179. Причем к этим 179, которые прямо представляют право евроскептические партии, надо добавлять подавляющее большинство депутатов как раз от стран Центральной и Юго-Восточной Европы, где там что консерваторы, что социалисты, что даже либералы не горят желанием пускать к себе выходцев из стран Ближнего Востока. Да, эти партии достаточно существенно нарастили свое представительство. И имей они одну фракцию, она была бы по численности почти такая же, как фракция Европейской народной партии.
Еще один звонок. Олег, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот хотел бы спросить. Вот вы уже сказали, что одна четверть – это левые и правые, да, силы политические, которые, в принципе, нормально относятся к России. Ну, одна четверть, к сожалению, это далеко и не половина. Но вот сколько процентов набрали сторонники этой пресловутой фон дер Ляйен, это, да, народная партия, и, в принципе, Европарламент, так сказать, реально, чтобы Европарламент как-то утвердил, так сказать, эту вот злосчастную фон дер Ляйен опять председателем Европейской комиссии. Спасибо.
Спасибо.
Европейская народная партия чуть-чуть даже увеличила свое представительство на 10 мест, 186 депутатов, чуть более четверти. За счет Германии, где просто социал-демократы провалились. Вот не будь вот этого немецкого эффекта, остались бы при своих консерваторы и прогрессивный альянс социалистов и демократов, то есть социал-демократы. Социал-демократы, их 135, они потеряли, к слову, всего 4 места. Не будь провала в Германии, и они бы более-менее остались при своих. Можно говорить так, что крупнейшее объединение, более-менее умеренные на фоне радикалов, они остались при своих. Кто потерял, так это либералы и зеленые. Сразу на двоих минус 32 места.
Зеленые больше всех потеряли.
14 мест они потеряли. Либералы потеряли...
Нет, я имею в виду глобально, не только немецкие.
Глобально потеряли больше всех в относительных цифрах. В абсолютных либералы. Угу. Минус 18 сразу. Это вот, наверное, тоже приятные для нас новости. Что касается госпожи фон дер Ляйен, ну, я бы не стал в ее личность особо упираться, тем более, что личности там особо нет. Она человек...
Она исполнитель, да.
Она человек-функция.
Хорошо. И я вот что хочу сказать. Интересно еще заметить, что эти выборы, они также показали, ну, в общем-то, такой политический раскол Европы. И в этом смысле, наверное, тоже Европа стоит на пороге каких-то больших новых изменений, я имею в виду политических, да, когда, в общем-то, прежние кумиры постепенно уступают свои места в разных странах, да, и что будет дальше, как ты думаешь, Вадим, с точки зрения проекции результата выборов европейских на выборы национальные? И прежде чем ты ответишь на этот вопрос, хочу еще вот такой момент сказать. Вот первый наш слушатель, дозвонившийся, Марина Николаевна, она сказала по поводу цифр, а вот если бы все друзья России были вместе, сколько бы это было? Марина Николаевна, специально для вас, я когда как политический консультант имел контакты с некоторыми немецкими политическими силами. Мы проводили исследования на выборах в Бундестаг Германии с коллегами в 2017 году. И тогда мы просто прикинули, а что было бы, если бы все русские немцы, вся русскоязычная община Германии, она проголосовала бы в едином порыве за одну политическую партию. Сколько бы эта политическая партия могла набрать голосов? Так вот, получилось у нас что-то чуть меньше 30, на минуточку, 30 депутатских мандатов. И на 600 местный Бундестаг. То есть 5%. 5% мандатов вполне могла бы получить партия, которая, если бы вот как турки, единым образом же они голосуют?
Нет.
Нет?
Нет.
Ну, просто не все из них имеют гражданство Германии.
Я же из тех, кто имеет гражданство, есть более исламизированные, а есть более светские. Большинство турецких депутатов Бундестага или, скажем, турецких депутатов в Национальном собрании Австрии, в Совете Австрии, женщины, совершенно без платков, плохо относящиеся к Эрдогану.
Хорошо, но вот если бы русская община Германии могла бы сформировать свою партию, то и все бы за нее дружно проголосовали, это было бы 30 депутатов. Это я по поводу того, какой потенциал имеет на самом деле русский фактор в Европе.
Имеет.
Ну, а теперь продолжим исследовать нашу итоги выборов в Восточной Европе. Что, скажи, пожалуйста, в Венгрии произошло? Виктор Орбан победил или Виктор Орбан проиграл?
В Венгрии та же история, что в Словакии. Раскол общества на сторонников и противников Орбана. Ну, смотри, картина такая. Партия Орбана, Фидес, получила 44%. Она потеряла, это самый низкий результат. Но евроатлантические силы, все в сумме, получили 47%. И партия «Наша Родина» и возрожденный Йобик, который там 1%, это еще более крутые правые евроскептики, чем Орбан. Они в сумме получили 8%, из них «Наша Родина» получила 7%, и в Европарламент впервые попала. Вот можно сказать, что вот 53-47 в пользу условных евроскептиков. Так или иначе, в той или иной степени сторонников Орбана. Поэтому, как минимум, он не проиграл. Он вряд ли победил, но с учетом того, что непосредственно его партия получила меньше. Но он и не проиграл. Что касается его основного соперника Петера Мадера и его политической силы «Уважение и свобода», это бывший соратник Орбана, который громко хлопнул дверью, вышел из партии в начале этого года, постоянно устраивал крупные акции протеста в центре Будапешта, обвинял Орбана и его окружение в коррупции. Тут ему еще подсобила история с бывшим президентом Каталин Новак, которая действительно там в неприятную историю попала и была вынуждена уйти со своего поста. Но, в общем, появление партии «Уважение и свобода» – это просто организационное оформление атлантического крыла, которое в Фидесе и так существовало. Часть депутатов, соратников Орбана изначально были, назовем их так, атлантистами и консерваторами проевропейского толка. Просто сейчас они оформились в отдельную политическую силу, которая заняла второе место и стала крупнейшей оппозиционной.
Кто такой вот этот с характерной фамилией, представьте себе, на парламентских выборах в России с небольшим отрывом от партии «Единая Россия» побеждает партия с лидером, которого фамилия Алексей Русских, ну, например, да? Вот, а вот да. То же самое случилось в Венгрии. Лидер партии, как она называется?
«Уважение и свобода».
«Уважение и свобода». Его зовут Петр Мадьяр, да? Ну, а мадьяры, понятно, это, мадьяры – это венгры. Кто такой Петр Мадьяр?
Ну, подробности его биографии я не помню, но это соратник Орбана, достаточно давний
соратник. Соратник, который стал оппонентом.
Стал оппонентом, более молодой, чем Орбан, но это представитель более классического варианта Фидес, менее евроскептического, в большей степени готового встроиться в структуры Евросоюза и НАТО. Собственно говоря, он, насколько я посмотрел, он всегда был таким. Просто консервативная повестка до поры до времени затмевала.
Но это не симулякр, не партия симулякр Орбана.
Это не партия симулякр Орбана. Это другие консерваторы, назовем их так. Угу. А консерваторы бывают разными.
Более проамериканские.
Да, и не все из них отнюдь являются евроскептиками. Да, более проамериканские, более проевропейские.
Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер. У меня пара вопросов. Вот не могли бы вы как бы прояснить ситуацию как обывателю? вот эти представители там фашистующих всяких течений на Западе или представители ЛГБТ, вот их идейные такие сторонники, вдохновители, вот какого-то места заняли в парламенте нынешнем или нет? Не обязательно, что от их партии, а именно как сторонники таких представителей, вот которые там демонстрации всякие...
Спасибо, спасибо, вопрос понятен.
И второй вопрос, Вот этот клин в национализм в Западной Европе, он имеет отношение какого-то к национализму на Украине? Связь какая-то есть между этим или нет? И какое отношение к России это может боком обернуться? Есть ли там, так сказать, связь такая? Отношение к России меняется при этом в Европарламенте, европейский стран западный клин такой есть или нет?
Спасибо. Но я, прежде чем Вадим Трухачев ответит, позволю себе сказать, что вообще в национализме нет ничего плохого, если это нормальный, здоровый национализм. Да, а вся Европа, она исторически создавалась как Европа наций. Это пространство, где государство, государство-нация, да, это нормально для Европы. В этом смысле есть, в общем, такие же и русские европейцы, да, которые там мечтали о России как государстве, национальном государстве. Но Россия многонациональное государство, с сожалением для них, констатирую я.
Ну, что касается фашистующего, как выразился слушатель, элемента, большинство правых партий от него давно открестились.
Ну, внучка Бенито Муссолини была депутатом Европарламента?
Была депутатом Европарламента, но фашизм, в отличие от нацизма, а я так понимаю...
Не передается,
что слушатель имел в виду больше нацизм, да, а не фашизм, потому что итальянский фашизм никем никогда как идеология не осуждался. Есть отдельные представители от Прибалтики и от Хорватии.
Тевзмен Бривебае. Свобода.
Вот.
Отечеству и свободе.
Да, отечественное движение,
да,
в Хорватии, которое впервые прошло в Европарламент, это неоусташи. Депутаты от ЭКРЕ эстонской, да, Отчизне и свободе Латвии, вот они прошли. Но их буквально несколько человек. Поэтому о широком представительстве каком-то я бы здесь не говорил, и то это от отдельных, очень отдельных государств.
А что касается политических репрезентантов запрещенного в России ЛГБТ, экстремистского движения ЛГБТ.
Это партия зеленых. Но вот у них 45 депутатов есть. Не все из них, конечно, представляют это сообщество. Насколько я понимаю, большинство из них вполне себе натуралы. Представители этого сообщества есть почти во
они
всех...
Мимикрируют
они мимикрируют, они есть почти во всех общеевропейских партиях. Даже среди крайне правых они иногда попадаются. А так они есть и в Европейской народной партии, среди социал-демократов, среди либералов, среди крайне левых, они везде есть. Но так, чтобы, говорится, в политическое ЛГБТ, запрещенное у нас, да... Ну вот, это зеленые, 45 человек из 720, ну, считайте, это примерно 7, по-моему, получается, процентов.
Но это только по Германии, ты имеешь в виду?
Нет, по всей Европе.
Спрашивают нас слушатели, а влияют ли вообще на что-то политические партии внутри Европарламента, или это пшик?
Ну, Европарламент вообще, он, его влияние невелико, но кроме двух вещей. Первое – это утверждение бюджета Евросоюза. Применительно к нам, какое количество средств, например, пойдет на противодействие России, какое на помощь Украине, какое что-то еще, вот это утверждает Европарламент. И второй момент, из рядов Европарламента выходят представители Еврокомиссии. А вот от них в Евросоюзе зависит все, что не зависит от США. И вот они-то как раз решение принимают. Поэтому это такая ступень, такие выборщики, если угодно, из которых потом появляются, вылупляются еврокомиссары. Поэтому достаточно этих двух функций, чтобы говорить о том, что от Европарламента и от выборов в Европарламент кое-что зависит. При всем том, что от национальных парламентов зависит, конечно, намного больше, чем от Европарламента, поэтому и явка. Вот по Голландии мне цифры понравились. На осенних выборах в национальный парламент, в Генеральные Штаты, явка была 78%. Сейчас на выборы пришло 46%, и это для выборов в Европарламент еще достаточно много.
слушатели не все соглашаются с высказанным мной предположением, что разный бывает национализм, пишут. Идеология и политика в национальном вопросе, основа которых трактовка нации как высшей ценности и формы общности, хорошего национализма не бывает, пишет нам Эдуард. Уважаемый Эдуард, понимаете, это такой очень специфический постсоветский взгляд на понятие национализма, да, который в постсоветском ухе эхом отражается национализм, нацизм. Нет, Эдуард, национализм – это нормально. Это мое субъективное точка зрения. Да, просто национализм – это про любовь к себе и своему народу, а вовсе не про ненависть к другим. И с нацизмом национализм путать не надо. И в любой стране мира процентов 90 случаев есть здоровые националисты, и они имеют свое представительство в парламенте, и это нормально, да, ненормально, когда националистов в парламенте нет. Вот, спрашивают меня, здравствуйте, как относятся к приезжим из Украины в Чехии?
Как... к людям, так, пятого примерно сорта. Дальним, наглым, дальним родственникам, которые без спросу пришли и начали претендовать на всякого рода пособие, вести себя по-хамски, я сейчас не обо всех говорю, но вот такие наиболее там вопиющие случаи, они просто заметны и на чешских форумах обсуждаются, как стихийному бедствию. Потому что когда в страну пришло 400 тысяч человек, при ее населении в 11% это уже эмоциональный стресс. А это не говоря о том, что этих людей где-то надо разместить, накормить, вылечить, если они чем-то заболели, трудоустроить. Ну, здесь я скажу, что примерно 70% из этих 400 тысяч уже как-то нашли себя. Тем более, что украинцев в Чехии изначально было достаточно много, и они, судя по всему, готовы там остаться, ассимилироваться и так далее. А вот 30% оставшихся, вот они и доставляют головную боль.
У нас осталось меньше 7 минут и несколько стран, о которых, конечно, я бы хотел тебя спросить. Греция и Кипр как проголосовали? Что поменялось здесь, в Южной Европе?
На Кипре я бы отметил появление евродепутата от правых евроскептиков. На Кипре этого раньше не было. То есть и там такая сила появилась. В целом, в Греции я бы отметил падение популярности атлантического, назовем его так, премьера Мицотакиса. Да, его новая демократия победила, но победила с не очень высоким результатом. Я бы отметил рост именно крайних сил. На левом фланге это коммунистическая партия, и напротив Сириза, более умеренная, она просела. А на правом фланге сразу несколько партий появилось, и две из них, греческое решение и победа, они попали в Европарламент, они впервые там будут иметь своих представителей. В целом, если уж говорить, где избиратель показал себя наиболее пророссийским образом, так это в Греции. Греческие избиратели, если соединить правых, левых евроскептиков, которые неплохо относятся к России и выступают против вооружения Украины, они собрали почти половину голосов. Ну и на Кипр. Кипр вообще традиционно страна по настроениям самая пророссийская в Евросоюзе. Собственно говоря, эти выборы и показали. Кипр менее публичен в своей критике решения Евросоюза, чем Венгрия. Тем не менее, вот он где может там саботировать эти решения, он это делает. Собственно говоря, выборы показали, что греки, ну, что греческие греки, да, что греки-киприоты, они остаются даже в большей степени, чем болгары.
А что, кстати, болгары?
Ну, в Болгарии партия Возрождения прошла. Но в Болгарии катастрофически низкая явка. Там на национальные выборы пришло, по-моему, 28%. Ну, как сколько можно выбирать? 6-й раз за 2,5 года, скорее всего, люди просто разочаровались в политике. Такая явка бывает только в подобном случае. Наиболее дисциплинированным оказался электорат или атлантический, или сторонники... многолетнего премьера Борисова, его партия ГЕРБ, СДС опять.
Да, при этом партии русофилов, или движение русофилов, вот, да, которое возглавляет Николай Малинов, оно снова оказалось за пределами
парламента. За пределами, но партия Возрождения, более умеренный русофильский вариант, она туда прошла.
Еще один звонок успеваем принять. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер, Андрей меня зовут. Подскажите, пожалуйста, какова была явка на, собственно говоря, на выборах, чтобы понимать, что это 70, 80, 60% европейцев проголосовало? Спасибо.
Спасибо.
51% явка. И это
по всему Евросоюзу.
По странам это очень разнится. В Болгарии вот 28%, в Литве, по-моему, 21%. Там вот недавно
меньше всего было
Литве. Голландию 46%, в то время как на национальные выборы 78%. В Венгрии довольно высокая явка, 60%. По странам это очень разнится, но в большинстве стран явка ниже половины. Общая явка. Ну,
вот кроме она. Тех стран, где она обязательно? Где?
Бельгия, это Бельгия.
Только Бельгия.
Только Бельгия. Раньше была Греция, в Греции это...
Если не придешь на выборы, то...
Очень большой штраф.
Какой?
Я не помню сумму, но это несколько тысяч евро.
Ничего себе, да. Представляю, что бы было, если бы у нас в России такое бы сделали. А Румыния, еще одна страна, Румыния и Хорватия. Румыния, Хорватия и Словения, тогда, чтобы закончить с Балканами, да, и две минуты оставшегося времени, давай попробуем уложиться.
В Словении вернулся Янис Янша. Его
это бывший премьер-министр.
Многократный бывший премьер-министр, его с налетом евроскептицизма консервативная партия обошла...
Подожди, это он ездил в Киев, он когда ездил. Только все началось?
Потом нынешний премьер Голуб тоже туда ездил, здесь особой разницы нету. В Хорватии я бы отметил Нео Усташи из отечественного движения, которые впервые в Европарламент попали, а так там расклад остался примерно тот же, что был и
всегда. А сколько их?
По-моему, там два. Депутаты, они уверенно заняли третье место. Что касается Румынии, там две партии националистические прошли в парламент, но одна из них, кстати, неплохо относится к России.
Для меня всегда была загадкой, почему одна из самых близких географически России стран Балканского полуострова, да и вообще Европы, Румыния, она настолько незаслуженно забыта в общественном мнении, в СМИ,
в политике. Ее, к сожалению, вспоминают только применительно к Молдавии, что неправильно. Но если уж вспоминать применительно к Молдавии, то в первую очередь надо говорить о том, что происходит в Румынии. К слову сказать, румынские националисты, они, конечно, не пророссийские, но они не антироссийские. Они совсем не такие, как прорумынские националисты в Молдавии.
А еще в Румынии есть альянс румынских венгров, который помогает выступать в поддержку сербов и гагаузов Молдавии.
У него два депутатских места тоже есть.
Ну что же, нельзя объять необъятное, наш эфир неумолимо скоротечен. Вадим Трухачев, политолог, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ, был сегодня гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Все, что вы захотите узнать, прочитать, увидеть, услышать о Балканах, вы найдете на проекте «Балканист». Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», ютуб «Балканист». Ну и, собственно, слушайте нас вот по четвергам в 8 вечера на радиостанции «Говорит Москва». Будьте счастливы, всем пока, с вами был Олег Бондаренко.